Озирая критическим взглядом процессию, комиссар сейчас припоминает эти слова, произнесенные человеком, который идет во главе ее и не ежится под дождем. И со злорадным любопытством спрашивает себя, а что будет, если король, томящийся во французском плену, вернется в Испанию? Когда юный Фердинанд, коего народ обожает столь же пламенно, сколь мало знает о характере его и намерениях, при том, что имеющиеся сведения насчет того, как он вел себя, когда в Эскориале созрел заговор или когда в Аранхуэсе вспыхнул мятеж или пока сидел в Байоне, аттестуют его не самым лестным образом. Да, так вот, когда он вернется и обнаружит, что, пользуясь его отсутствием и прикрываясь его именем, несколько прекраснодушных мечтателей, воспламененных идеями французской революции, вверх тормашками перевоплотили прежний порядок и строй, причем под тем предлогом, что испанский народ, лишившийся своих государей или брошенный ими на произвол судьбы и милость неприятеля, отныне сражается за самого себя и предписывает собственные законы. И потому, видя, с каким неистовым ликованием встречает Кадис провозглашение Конституции, Рахелио Тиссон, политики чуждающийся, но благодаря многолетнему навыку умеющий угадывать подоплеку любого душевного движения, спрашивает себя, не станет ли этот народ, с криками «Ура!» и рукоплесканиями, мокнущий сейчас под дождем, да-да, тот самый народ, безграмотный, темный и остервенелый, что не так давно волок по улицам генерала Солано, а доведись только поступит точно так же и с генералом Вальдесом, столь же восторженно радоваться совершенно противоположному событию. И вот еще что весьма любопытно было бы узнать. Ну, предположим, Фердинанд VII окажется в своей отчизне. Примет ли он смиренно и покорно новый порядок вещей или же примкнет к тем, кто, уверяя, будто народ сражается не за химерическую идею приоритета нации перед помазанником Божьим, но за свою веру и за своего государя, намерен вернуть страну в первоначальное состояние и твердит, что принятие Конституции и наделение самих себя такими правами есть не что иное, как дерзкая узурпация власти и ничего больше. Наглое, бесчинное самоуправство, которое должно быть и во благовремении, непрестанно будет пресечено. На площади Сан-Антонио по-прежнему сущий потоп. Под цоканье копыт и ликующий гром оркестра, под свисающими из балконов мокрыми хоть выжми флагами и желто-красными полотнищами процессия медленно удаляется. Комиссар, прислонясь к стене в нише портика, достает портсигар и закуривает. Потом с полнейшим спокойствием обводит взглядом людскую сумятицу вокруг радостно взбудораженных, неистово рукоплещущих горожан. Всматривается в лица так пристально, будто хочет навсегда запечатлеть их в памяти. Это у него чисто профессиональная предусмотрительность. Что бы там ни было, как бы ни распинались на дебатах в кортесах либералы или роялисты, сегодняшнее событие значит всего лишь, что вечная и неизбывная борьба за власть обрела иную, наиновейшую форму. Рахелио Тиссон еще не позабыл, как совсем недавно во исполнении приказа начальства именем старого короля Карла IV хватал и сажал людей, которые распространяли памфлеты, летучие листы и книги с теми самыми идеями, что переплетены сейчас в красный софьян в руках губернатора. И одно он знает твердо. При французах или без них, при верховенстве ли самодержавного монарха или нации, с конституцией или без нее, всякому, кто будет править Испанией, понадобятся тюрьмы и полиция. Под вечер обстрел усиливается. Присев за стол в своем ботаническом кабинете, согретом жаровней, Лолита Пальма слушает, как в свист ураганного ветра, в гул шторма, вплетаются пушечные удары. И дождь хлещет с прежней силой, особенно когда завывающие порывы, пытаясь пробить себе дорогу через перпендикуляры улиц, швыряют его о стены, царапают им фасады. Кажется, будто весь Кадис качается в непрочном равновесии на кромке перешейка, связующего его с материком, и сейчас лишится своих башен, снесенных вихрем, и сам будет смыт лавиной дождевой воды, смешавшейся во тьме с валами, которые океан гонит через бухту. Асплениум скалопендриум. Лист имеет почти фут в длину и 2 дюйма в ширину. При свете керосиновой лампы Лолита рассматривает его в сильную лупу с перламутровой ручкой изучает ответвления, идущие параллельно друг другу и вкось от главного стержня. Это растение очень красивое и хорошо известно еще с тех времен, как Линней первым описал его, часто встречается в испанских лесах. В доме на улице Балуарте, на застекленной веранде, которую Лолита превратила в зимний сад, стоят в горшках два великолепных экземпляра этой разновидности папоротника. Снова разрыв. Теперь еще ближе, едва ли не в конце улицы Дабланес, но грохот смягчен стенами домов, тонет в шуме дождя и ветра. Нынче вечером и шторм, и бомбардировка так яростны, что колокол на Сан-Франциско, обычно оповещающий о каждой вспышке на французских батареях на Кабесуэле, не звонит. Лолита Пальма, безразличная к этому, кладет папоротник в альбом между двумя листками папиросной бумаги и, отложив лупу, трет утомленные глаза. Кажется, скоро нужны станут очки. Потом поднимается и, пройдя мимо застекленных шкафов с гербариями, встряхивает серебряный колокольчик на маленьком столе. Тотчас появляется горничная Мари Пас. «Я хочу лечь. Слушаю, сеньорита, сию минуту все приготовлю». И опять грохот разрыва. Горничная, выходя из кабинета, бормочет «Иисусе!» и крестится. Спать она сегодня будет на первом этаже, где всегда ночует прислуга при сильных обстрелах, а Лолита долго стоит неподвижно, заслушавшись воем ветра, стуком капель. Много лампадок и свечей будет зажжено нынче в домах моряков перед образами. В зеркале, висящем за открытой дверью в коридоре, она видит себя. Собранные узлом волосы, серое домашнее платье, простое, украшенное лишь кружевами на круглом воротнике и манжетах. В коридоре полутемно, а керосиновая лампа горит у нее за спиной, и оттого Лолите кажется, будто она видит не собственное отражение, а старинный портрет. Повинуясь побуждению, возникшему поначалу от чистого кокетства, но тотчас вслед за тем придавшему ее движениям задумчивую плавность, она закидывает руки за голову и замирает в этой позе, пока не убеждается, что да, и в самом деле похоже на те потемневшие от времени портреты, которые чуть видны в сумраке ее дома рядом со старой мебелью и милыми фамильными мелочами. Это облик безвозвратно минувшего, тенью среди теней, скользящего по спящему дому. Лолита Пальма резко опускает руки, отводит глаза от зеркала и стремительно, будто подгоняемая острой надобой, бросается к окну на улицу, яростным толчком настежь распахивает его, чтобы ветер швырнул в лицо пригоршню дождевых капель. Молнии полосуют город, зорницы раздирают черное небо, и грому вторит канонада, каждому залпу французской артиллерии невозмутимо и мерно отвечают пушки с форта Пунталис. Рахелио Тиссон в провощенном карике и клеенчатой шляпе, старательно огибая лужи, натекшие с плоских крыш, обходит улицы в самой старой части города. Праздник продолжается в тавернах и харчевнях, где кадисский люд, еще не разошедшийся по домам, отмечает знаменательный день. Из-за дверей и окон доносится до комиссара звон стаканов, пение, музыка и крики «Ура! Конституция!». Грохнуло совсем близко, на площади Сан-Хуан-де-Диос. На этот раз бомба разорвалась, и от взрывной волны вздрогнул влажный воздух, задребезжали стекла. Тиссон представляет себе, как французский капитан, теперь он его знает в лицо, наводит жерло своих пушек на город в тщетной попытке омрачить жителям Кадиса их радость. Любопытный субъект этот капитан де Фоссё. Тиссон, кстати сказать, свою часть странного договора выполнил. 3 недели назад, приведя в действие разнообразные пружины и убедив с помощью соответствующих сумм нужных людей, комиссар добился, чтобы вместе с очередной партией пленных и под видом одного из них переправили на другой берег бухты и чучельника Фумигаля. Вернее сказать, то, что осталось от него. Тень, в которую он, изможденный, еле держащийся на ногах, превратился после длительного пребывания в подземелье на улице Мирадор. Держит слово и француз, как подобает порядочному человеку. Уже 3 в определенные загодя дни и часы пущенные им бомбы падали примерно там, где Тиссон ожидал. Но до сей поры иного эффекта, кроме 2 разрушенных домов, 4 раненых и 1 убитого, пока не произвели. И всякий раз в окрестностях предполагаемого очага поражения оказывался комиссар со свежей приманкой. Из-за войны и нужды в молоденьких уличных девицах недостатка нет. Однако тот, в ком можно было бы заподозрить убийцу, так и не появился. Да и установившаяся в последние дни погода с дождем и ветром не с востока мало способствует успеху. И одержимость хоть и не мешает комиссару сознавать, что он строит на песке, а потому и не тешит себя иллюзиями, пока не дает и признать поражение. Ибо Тисон полагает, что выходить на ловлю все же лучше с сетью, пусть и самой плохой, чем с пустыми руками. С другой стороны, он так много кружит по городу, так зорко всматривается и чутко вслушивается, так тщательно сопоставляет уже известные обстоятельства с подобными им, но пока еще неведомыми, что проникся странной уверенностью, вообще определяющей в последнее время все его шаги и поступки, уверенностью, что сумел установить некое взаимоотношение мест, которое считает весьма благоприятным для того, чего он ждет. Ждет и жаждет. Метод сложен, почти иррационален, и даже сам Тисон не до конца уверен, что он даст плоды. Прошлые впечатления вперемешку с необъяснимыми наитиями влекли его к этим заброшенным домам, дворам, складам, на пустыри, защищенные от нескромных глаз, на перпендикулярные друг другу улицы, где так легко спрятаться и исчезнуть, где ветер всегда при определенных обстоятельствах ведет себя одинаково и где Тисона от внезапного отсутствия воздуха, запахов, звуков, подобного тому, как если бы он на мгновение вдруг попал в полный вакуум, снедала острейшая тревога, а о том, было это чувство физическим, реальным или же плодом самовнушения, он до сих пор не может сойтись во мнениях не только с Барулем, но и с самим собой. Распроклятые вихри, или как их там еще называют, смерчи ужаса чужого и своего собственного. Сомнению не подлежит одно. При имеющихся в распоряжении комиссара средствах невозможно накрыть все эти места одновременно. Более того, он не уверен, что учел в своих расчетах множество иных схожих мест. Однако ему под силу, и он уже делает это, установить наблюдение в произвольном, наугад выбранном месте. Если продолжать сравнение с рыбаком, то закидывать сети не там, где непременно будет улов, но там, куда по его представлениям может заплыть рыба. И каждый день, с приманкой или без нее, Тисон бывает в этих местах, предварительно изучив на плане и вытвердив накрепко каждый их уголок и закоулок, расставляет там своих людей, выспрашивает своих соглядатаев и агентов, обостряя их бдительность умелым и действенным сочетанием посулов и угроз. Арко дель Популо – одно из таких мест. Комиссар в раздумье рассматривает свод этой арки, проем и проход. Находится на задах магистрата, в самой середине квартала и окружена жилыми домами и торговыми лавками. Однако сегодня вечером из-за непогоды не видно ничего, кроме закрытых ставен и потоков воды. Тем не менее, Рахелио Тисон знает, что это одна из тех пометок на шахматной доске, которые лишают его сна по ночам и покоя днем. Семи потерянным пешкам он смог противопоставить лишь одну атаку, да и та не удалась. Две ночи караулил он здесь, ловя на живца, в его роли подвязалась юная потаскушка, нанятая на улице Эркулес, и совершенно безрезультатно. Убийца так и не появился, но зато бомба не подвела. Рванула вчера на рассвете в нескольких шагах отсюда, на площади Верейна. И по этой причине комиссар, невзирая на то, что льет как из ведра, и что он устал как собака, бродит вокруг и не идет домой. Бродит под дождем и ветром, под грозовым, исполосованным молниями небом, вглядывается в каждый уголок, в каждую тень, непрестанно и постоянно пытаясь понять, взглянуть на мир так, как видит его человек, которого он разыскивает. В этот миг при скудном свете лампадки под образом святого на одной из стен прохода полицейский замечает тень. Появился темный силуэт, которого не было раньше. И все чувства комиссара встрепенулись, как охотничий пес, почуявший добычу. Очень осторожно, стараясь, чтобы его собственный силуэт не выделялся против света, Тисон прижимается к ближайшей стене, распластывается по ней и молится, чтобы шум дождя заглушил звук его шагов, шлепание подошв по лужам. Так он стоит некоторое время неподвижно, стиснув в кулаке трость с бронзовым набалдашником, меж тем, как потоки воды струятся с полей его шляпы из плаща. Но темная тень, теперь видно, что это мужчина, перед лампадкой неподвижно. И комиссар решает, держа наготове трость, осторожно подойти ближе. Примерно на середине пути на звук его шагов, гулко отдающийся под сводом арки, как не старался идти бесшумно, а все-таки не вышло, стоящий у стены чуть оборачивается. «Вот же пойло проклятое!» — раздается его голос. «Не кончается никак». Голос молодой звучит угрюмо. Тисон останавливается позади этого человека, теперь видно, что он строен и одет в черное, и не сразу находит, что сказать. Ищет предлог задержаться, а не идти дальше. «Здесь не место справлять нужду», — говорит он сухо. Юноша в черном молчит, подыскивая, судя по всему, наиболее подходящий ответ, и вот находит. «Отвяжитесь, а?» И закашливается. Тисон пытается разглядеть его лицо, но лампадка обрисовывает только очертания фигуры. Но вот слышен шелест сукна, застегивается, так надо понимать, и в полумраке видно становится худое красивое лицо. Темные, глубоко посаженные глаза смотрят пренебрежительно. «Идите своей дорогой». «Я комиссар полиции». «Да плевать мне, кто вы есть». Он стоит близко, дышит вином. Комиссару не нравится ни смысл высказывания, ни тем более его тон. На какой-то миг он, чуть было не поддавшись побуждению от долгой службы в полиции, ставшему почти машинальным, хочет пустить в ход свою трость, проучить наглеца. Дерзкий щенок. Откуда-то он его знает, что-то связанное с морем, с кораблями. Кажется, вспомнил. Моряк, без сомнения. Напился и куражится. Но чем-то его замашки отличаются от обычной хамоватой повадки матросни, хаке, махо и прочих беспутных удальцов из низов общества. Это наглость особенная, утонченная и оттого особенно оскорбительная. Нахальство очень породистого щенка. «Что-нибудь не так?» Комиссар при звуке голоса, нежданно раздавшегося у него за спиной, едва не вздрагивает. Подходит второй. Обернувшись, Тисон видит смуглое лицо с широкими бакенбардами, спокойные светлые глаза, два ряда золотых пуговиц, поблескивающих в свете лампадки. «Этот господин с вами?» — спрашивает комиссар. Молчание новоприбывшего предполагает утвердительный ответ. Поигрывая тростью, Тисон высказывается в том смысле, что пока все так, а дальше видно будет. Второй смотрит с прежней пытливостью. Он с непокрытой головой, с мокрыми от дождя волосами, на плечах искрятся крупные капли. От него тоже несет кабацким духом. «А вы, если я расслышал правильно, из полиции», — произносит он наконец. «Полицейский комиссар». «А здесь, что ли, службу несете? Следите, чтобы граждане не смели оправляться на улице? Особенно в такую ночь, как сегодня, когда и без них мокро, да?» Сказано хладнокровно и очень язвительно. Скверное начало. Рахелио Тисон только что окончательно узнал обоих. Это моряки с корсарского корабля, капитан и помощник, с которыми он летом уже имел увлекательную беседу на калете. Беседу столь же малоприятную, как эта, но тогда, по крайней мере, было сухо и тепло. Он в ту пору занимался делом о контрабанде и рейсах через бухту и в результате вышел на мулата. «Я, товарищ, службу свою куда захочу, туда и отнесу, и поставлю, где сочту нужным». «Гусь свинье не товарищ», — отвечает юноша. Тисон соображает стремительно. С большим удовольствием он раскроил бы голову наглому вертопраху. Теперь отчетливо вспоминается, что и в прошлый раз едва поборол это желание. Однако понятно, что эти двое видали разные виды, так что, гляди, не вышло бы себе дороже. Как бы самого не вынесли из подарки ногами вперед, тем паче, что он тут один против двоих. К тому же, налитых вином ровно до той отметки, когда с копыт оно еще не валит, но придает твердости и подбавляет опасного задора. А вокруг, как назло, не видно патрульных. «Еще бы», — с досадой думает комиссар. «Дураков нет обходить улицы под таким ливнем. Укрылись наверняка в какой-нибудь харчевне, сукины дети». И потому разговор комиссар продолжает не на столь высоких тонах. «Я шел тут за одним», — сделанным простодушием объясняет он, «и в темноте, наверное, спутал с ним вашего товарища». Полыхнувшая снаружи яркая зорница, подобно вспышке орудийного выстрела, освещает пространство под аркой, выхватывая из тьмы силуэты троих мужчин. Тот, что в бакенбардах, капитан Лобо, вспоминает Тисон, молча смотрит на него с таким видом, словно основательно размышляет над только что услышанным. Потом коротко кивает. «Мы вроде бы знакомы». «Да, беседовали как-то раз», — подтверждает Тисон. «Довольно давно». В ответ молчание. «Да, он не из тех, — думает комиссар, — кто будет попусту сотрясать воздух угрозами. И он, и его спутник». Но вот корсар снова кивает. «Мы сидели в таверне тут неподалеку. Теплой, что называется, компанией. Мой товарищ вышел проветриться, ну и облегчиться заодно. Завтра снимаемся с якоря». Теперь кивает уже Тисон. «Я, видно, обознался». «Ну, в этом случае будем считать, что разобрались, так?» «Скорее всего». «Тогда позвольте пожелать вам спокойного дежурства». «А вам веселой ночки». Тисон из-под свода арки смотрит вслед морякам. Вновь превратившись в смутные бесформенные силуэты, они выходят на дождь, и их тени, одна подле другой, ложатся на землю под густой завесой ливня, пока не растворяются во тьме, которую время от времени, треща как выстрелы, полосуют зорницы молний. Теперь комиссар окончательно все вспомнил. Это ведь тот самый Лобо, что месяца два назад, если верить слухам, наверное, никто не знает, а те, кто был при этом, воды в рот набрали, на поединке, имевшем место под Санта-Каталиной, раздробил бедро какому-то инженеру-капитану. Сволочной малый. И жесток, и жилист. Глава 16. Блеск воды и соли. Высокие белоснежные дома выглядывают из-за деревьев Аламеды, пестрят изобилием цветов за узорчатым железом балконных перил и верандами, выкрашенными в зеленое, красное и синее. «Кадис, как на картинке», — думает Лолита Пальма, когда выходит из церкви, поправляя легкую золотистую мантилью, шпильками подколотую к высокому гребню в волосах, и присоединяется к другим гостям, которые стоят под совсем мексиканского вида колокольнями церкви Кармен. Раскрытым веером прикрывает глаза от яркого света. Чудесный день, как нельзя лучше подходит для такого события. Только что окрестили сына Санчеса Гинеа-младшего. Младенец спит на руках у восприемницы, утопая в лентах и кружевах, в поздравлениях, ласковых словах, нежностях и пожеланиях долгой и счастливой жизни, которая должна быть так же щедра и благосклонна к нему, как и к его городу. «Ты мне его дал маврам, я тебе его возвращаю христианином», говорит по старинному обычаю крестная мать Мигелю Санчесу. Кажется, даже французские пушки славят крестины, ибо начали палить Строкадеро не раньше и не позже, а в тот самый миг, когда таинство завершилось. Хотя они теперь бьют ежедневно, однако этот квартал вне пределов их досягаемости, так что доносится лишь отдаленный, размеренный грохот, к которому осажденный город давно уже привык. «Взамен музыки», — замечает кузен Тонио, отрезая кончик сигары. Лолита Пальма оглядывается по сторонам. Многочисленные гости в светлых широкополых шляпах, в кружевных мантильях, белых, золотых или черных, сообразно возрасту и семейному положению, безмятежно беседуют на пятачке между церковными воротами и бастионом Канделария и мало-помалу, не садясь в ожидающие на эспланаде кареты, продвигаются по Аламеде туда, где состоится прием. Дамы идут под руку с мужьями или родственниками. Дети носятся по белесой земле, те и другие наслаждаются сиянием чарующих без малейшего изъяна моря и неба, простершихся за крепостными стенами до самой роты и Эль-Пуэрто-де-Санта-Марии, наслаждаются так, словно все это принадлежит им, и в известном смысле так оно и есть. «Расскажи нам, Лолита, как все прошло вчера вечером?» просит Мануэль Санчес Гине. Говорят, был большой успех.
Да, успех был большой, а страх еще больший.
Разговоры их ведут в основном мужчины, вертятся вокруг негоций и последних событий на театре военных действий, как всегда, складывающихся не в пользу испанцев. Пало Аликанте, под Барносом разбит генерал Бельестерос. Вовсю обсуждается слух о том, что французы собираются ударить по Каракке и, разомкнув таким образом всю систему обороны на Исла-де-Леоне, будут непосредственно угрожать Кадису. Впрочем, в это никто не верит. Город в кольце своих стен чувствует себя неуязвимым. Гораздо больше интерес у присутствующих вызывает истинное событие дня – премьера спектакля, состоявшегося вчера в театре на улице Новена. Представлен был водевиль «Что может должность», легковесный, как водится, но живой и остроумный, только что вышедший из-под пера Пако Мартинеса де ла Роса и долгожданный, ибо полон колких намеков на консерваторов-роялистов, которые в обмен на официальные посты, теплые места и прочие блага с подозрительным воодушевлением ратуют за либеральные конституционные идеи. Лолита смотрела спектакль из своей ложи в компании с Курой Вильчес, ее мужем, кузеном Тонио и Хорхе Фернандесом Кучильеро. Аншлага не было, но партер заполняли множество общих знакомых и единомышленников автора. Аргельес, Кейпу Дельяно, Кинтана, Мехия Ликерика, Тоньетте Алькала Галиано и другие. И, разумеется, дамы. Изящные и пикантные сценки приветствовались одобрительными рукоплесканиями, но кульминация настала, когда посреди спектакля французская бомба по касательной задела крышу театра и разорвалась неподалеку. Начался большой переполох, кое-кто из зрителей в панике покинул залу, но прочие, вскочив на ноги, потребовали, чтобы спектакль продолжался. И под бурные аплодисменты публики актеры с большим присутствием духа возобновили действие. Лолита Пальма была в числе тех, кто досидел до самого конца.